Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Волна обсуждений вокруг назначения нового детского омбудсмена. В каких вопросах семье сегодня действительно необходима помощь государства, а где родители справятся сами? Иногда мы ищем Бога в этой жизни, но чаще Он ищет нас, а мы не отзываемся. Почему? Наводнение в Приморье. Что там происходит и как можно эффективно помочь пострадавшим? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Уже неделю в России новые уполномоченные по правам ребенка Анна Кузнецова, психолог, многодетная мама, жена священника. В связи с этим назначением споры разгорелись настолько бурно в общественном пространстве, что порой трудно бывает отделить эмоции от конструктивных мыслей. Но, по сути, один из главных вопросов, который, наверное, волнует всех, это вопрос о границах вмешательства государства в жизнь семьи. В каких ситуациях семье сегодня действительно необходима такая внешняя помощь, а где было бы лучше дать родителям и детям самим разобраться в том, что происходит между ними? Мы решили задать эти вопросы людям, которые имеют прямое отношение к теме и посвящают детям большую часть своей личной и профессиональной жизни. На связи с нами Мария Юрьева, мама семерых детей, эксперт Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Этот вопрос, который на самом деле сейчас один из основных находится в поле общественной дискуссии, в каких ситуациях семье сегодня, с вашей точки зрения, действительно необходима помощь со стороны государства? А где, в какие сферы государству было бы лучше не вмешиваться? Как вы считаете?
Я, как и многие общественные деятели, также эксперты нашего комитета, считаю, что государство, конечно, должно помогать нашим многодетным семьям, поддерживать их, потому что за ними, ну, как мне кажется, вообще будущее России, поддерживать не только материально, но и различными программами социальными. К сожалению, они, ну, находятся у нас, вы знаете, вот больше в стадии каких-то разработок, разговоров и плохо работают. Нельзя сказать, что все вот отлично отлажено, хотя предложений очень много, проектов много, законопроектов много, но над ними надо много работать и совершенствовать их. Также, конечно, должна быть поддержка семьям, которые усыновили детей или взяли детей под опеку. Это тоже очень важно, потому что, конечно, дети-сироты не должны находиться в детских домах, они должны быть в семьях. И я знаю очень много семей, которые готовы усыновлять и одного, и двух, и больше, но просто в силу каких-то объективных материальных невозможностей они этого сделать не могут. Также семьи с детьми-инвалидами – это тоже такой очень такое слабое звено в нашем государстве, в нашем обществе. В общем-то, если в семьях имеются дети-инвалиды, то тоже поддержка, ну, на сегодняшний день, как я считаю, оказывается очень такая слабая. Надо как-то над этим гораздо больше работать. Также, если в семьях, например, кто-то из родителей является инвалидом или тяжело, ну, больным, да, человеком, то, конечно, тоже должна быть поддержка. Матери-одиночки, отцы, которые в одиночку воспитывают детей. Также мамочки, которые оказались в таких затруднительных ситуациях, остались одни, без мужа. Их, конечно, тоже надо поддерживать. И сейчас, надо сказать, очень много сделано в этой области. Создано по России много кризисных центров, центров по поддержке вот таких вот молодых мамочек. Ну, в основном это молодые женщины. И очень хорошо это все работает. Ну и, конечно, молодым семьям, конечно, государство тоже должно поддерживать, давать кредиты, то есть какие-то создавать такие условия, чтобы молодые люди могли вот идти в этот бой.
Мария, ну, а какие конкретные шаги в этой связи можно было бы предпринять? Вот, к примеру, упомянутые вами молодые семьи или семьи, где есть приемные дети, или семьи многодетные. В какой конкретно поддержки они нуждаются, я думаю, для многих очевидно. Это прежде всего жилье. Но насколько решаема эта проблема?
Жилье и материальная поддержка. Потому что те пособия, которые сейчас выплачиваются, они, конечно, ничтожно маленькие. И ну, на них просто совершенно невозможно даже существовать. Поэтому это, конечно, и жилище, и ежемесячные пособия, и льготы различные. Ну вот даже, например, транспорт. Многодетные семьи могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Но смотрите, какая интересная вещь. Как только ребенку исполняется 18 лет, все, он больше не может пользоваться этими льготами. Ну и, собственно, и также родители перестают получать на него пособие, но ведь в основном в 18 лет дети не могут еще пока работать. То есть в основном это студенты. И они как раз подпадают под такую самую большую статью расходов. Также вот, кстати говоря, тоже есть такая интересная инициатива, которую, я считаю, тоже надо как-то обсуждать и развивать. Это создание рабочих мест для несовершеннолетних. Потому что, например, много, ну, я знаю много подростков, которые в летний период, в период каникул хотят работать, хотят помогать своим семьям. Но они не могут. У нас, по нашему законодательству, как бы это не предусмотрено, это невозможно. То есть либо это какая-то нелегальная работа, которая, как правило, очень плачевно заканчивается, либо это невозможно. Вы знаете, но тут надо подходить к вопросу, как и чем поддерживать комплексно. И наша общественность должна не молчать, писать, говорить, выступать, потому что общество, если общество молчит, значит всех все устраивает.
Мария, куда обращаться людям, которые хотели бы не промолчать, а высказать свою точку зрения или поделиться своими реальными проблемами, в которых, вот как раз в тех сферах, где нужна помощь?
Существует очень много общественных организаций, которые от имени людей выступают на различных площадках, например, в Государственной Думе, в Общественной Палате. Либо если у человека есть какое-то понимание, как нужно работать с органами власти, то писать обращение в профильные комитеты, в профильные организации местного, федерального масштаба. То есть главное не молчать, потому что вот я на своей практике просто увидела, что общество может много чего.
Мария, а вам известны случаи?
Если общество молчит, то очень сложно.
Согласна с вами. Но вам известны случаи, когда, например, молодая семья, которая нуждается в поддержке, скажем, там, в расширении, или даже не просто расширении, а в обретении собственного жилья, если она обращается за такой помощью, то вопрос решается положительным образом?
Да, мне такие случаи известны, но, к сожалению, это все обычно происходит очень долго, сложно, то есть это непросто. К сожалению, на сегодняшний день это непросто, потому что в этой области законодательство не отрегулировано, каких-то вот общепонятных и четких правил нет, очень много бюрократии. Бывает очень грустно, конечно, наблюдать, как бьются родители вот за какие-то такие вещи, которые, ну, очевидно, совершенно должны, ну, как-то вот они просто получать, да, и им постоянно оказывает какое-то сопротивление. Но все равно как бы такие правильные исходы бывают.
В вашем комитете есть ли такая вообще задача разрабатывать или улучшать это законодательство?
Что касается работы в комитете, безусловно, комитет именно этим и занимается, но, к сожалению, комитет не может, вот один комитет, принимать решения, утверждать законы, то есть все равно в конечном итоге идет взаимодействие с другими комитетами. И очень непростой процесс. Но я могу сказать, что на скорость влияет общественное мнение, как это ни странно, которое формулируется на общественных заседаниях, в средствах массовой информации. То есть это такой всегда очень, ну, как бы такой достаточно тяжеловесный, да, инструмент, который очень помогает. Если депутаты что-то придумывают, комитеты, эксперты, депутаты, а это никак не поддерживается обществом, то, в общем, тоже такие законопроекты бывает довольно сложно проводить. Но вот общественники могут очень-очень здорово помогать.
Спасибо. На связи с нами была Мария Юрьева, мама семерых детей, эксперт Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Думаю, нам в программе «Светлый вечер» есть смысл более подробно в ближайшее время поговорить о том, куда, в какие организации и комитеты могли бы обращаться за помощью семьи, которые нуждаются в поддержке, и как правильно составлять заявки в эти организации. Следите за нашими анонсами, мы сделаем такую программу. Продолжаем размышлять над вопросом, в каких ситуациях семье сегодня помощь государства нужна, а где люди справятся сами, и государству, наверное, лучше бы не вмешиваться. На связи с нами Александр Гизалов, Завьялов, социальный работник, эксперт в вопросах усыновления, отец четверых детей. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер, Алла, здравствуйте.
Да. Как бы вы ответили на этот вопрос по поводу границы? Где, в каких сферах действительно помощь государства нужна и как это определить? А куда лучше не вмешиваться?
Ну, на самом деле, главным институтом государства по конституции является семья. Семья сама регулирует отношения внутри семьи, внешние отношения и так далее. Другой момент, если семья перестает, что называется, быть семьей, а что это такое семья? Там происходят проблемы с папой, с мамой, с родителями, с детьми. То есть аспектов очень много. И здесь очень важно, так скажем, проводником получения информации о трудностях в семье были люди, которым делегированы полномочия от государства или от общества. Это социальный работник, да, который может заказать услуги, необходимые для семьи, если семье это необходимо. То есть самой семье вчинять что-либо крайне сложно, потому что семья, она все-таки саморегулирующая. Есть бабушки, дедушки, тетеньки, дяденьки и так далее. А что делает социальный работник? Он доверительное лицо, он доверитель. У нас, к сожалению, об этом мало чего говорят, и у нас нет такого понятия, как семейный психолог, семейный врач, семейный клинический психолог и так далее. Соответственно, для того, чтобы эти услуги семья могла заказать, она должна не бояться заказать эти услуги у государства или общественной организации. Вот эта вилка, у кого заказать услуги, должна быть на уровне конкуренции. Сегодня конкуренции-то практически нет, потому что все завязано на государственных услугах. А так как услуги государственные, они достаточно топорные. Восприятие сотрудников органов опеки, чиновников там, и так далее могут быть разные, то есть на глазок. Чтобы этого глазка не было, соответственно, эта услуга должна исходить из потребностей семьи, которые ей необходимы, а не из тех, которые навязываются. Это не только материальная поддержка, это не только материнский капитал. Аспектов очень много. Это и образование, это и медицина, это и безопасность и так далее. Вот здесь во главе угла должен быть вот этот вот социальный запрос. Если родитель потерял работу, помочь ему, значит, с переквалификацией и так далее. То есть работать в точке, которая приводит либо к кризису семьи, либо, наоборот, к ее подъему. Помощь должна оказываться до тех пор, пока семья, значит, не встанет на ноги, что называется. Да? А у нас часто нет помощи не для того, чтобы она встала на ноги, не для того, чтобы она упала. Потому что у нас, как вы знаете, порядка 70 тысяч детей находятся в детских домах, потому что с родителями они не совсем правильно и точно поработали. Поэтому срез очень широкий. Те, значит, болевые зоны, которые семья не может закрыть ни обществом, ни бабушками, ни дедушками, должно представлять государство. Это и путевки, это и материальная поддержка и так далее. То есть аспекты, при которых семья будет чувствовать, что она в заботе и со стороны государства, и со стороны общества.
Саш, вы знаете, я слушаю вас, и у меня создается ощущение, что применительно к нашей сегодняшней ситуации вы говорите о жизни, не знаю, на какой-то другой планете.
Это правильно, потому что у нас сегодня, к сожалению, семья не находится в приоритете заботы. У нас сегодня даже есть такой стандарт, это ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. То есть не семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, или семья нуждающаяся, или семья, находящаяся в той или иной проблематике. Да, у нас главное это в центре вот этот детозаботный процесс. Это не совсем правильно, потому что главное это, знаете, как сегодня мне хорошо сказал мой друг, к которому мы ездили в колонию, главное это здоровье родителей. Сначала маску одевают родители, потом помогают детям. Вот это на сегодняшний день приоритет пока еще не расставлен, потому что для этого требуется много чего сделать. И культуру поддержки семьи, и сама семья должна почувствовать и не бояться. По поводу ювенальной юстиции, это все смешание, что называется, карты жанров. А я сейчас езжу по подростковым колониям, я вижу, что подросток меньше. Те преступления, которые не влекут за собой отправку их в учреждение, они отбывают либо общественные работы, либо вообще находятся дома и так далее. Вот ювенальная технология. Работа с подростковой преступностью, с подростковыми потребностями.
То есть их действительно работа меньше стало подростков в колонии?
Значительно меньше, значительно меньше. И я могу сказать, что в следственных изоляторах раньше могло быть 25 подростков, да, сейчас находится 3-2. Почему? Потому что вот эти вот технологии примирительных судов, примирительных скамеек, работа подростковых судей и так далее начало работать, и это правильно, потому что ребенок за украденный сотовый телефон не должен сидеть в тюрьме, а возможности исправиться есть, потому что это не убийство. Вот один из аспектов, да. Поэтому я считаю, что семья в круге заботы государства, общества с разных реперных точек должно реализовываться и на уровне законодательства, и этических нравственных норм, ну и в том числе, чтобы чиновники работали по совести, а не за галочку.
Саша, вы могли бы в нескольких словах рассказать о том, какую вы деятельность ведете?
Ну, вы знаете, я работаю все-таки больше на стыке проблем воспитанников и выпускников детских домов. Хотя, конечно бы, хотелось бы не заниматься этой темой, чтобы детских домов не было, а дети уходили в семьи. Но пока сегодня общество настолько нездорово, что у нас дети оказываются и в детских домах, и в ЦВИНПах. Я езжу в ЦВИНПы, Центр временной изоляции подростков. Например, в городе Владимире в год это бывает до 200 подростков. Учитывая, что есть дети с ограниченными возможностями, с психическим здоровьем, с психическими задержками и так далее. Вот на стыке проблем общества и государства, где вне заботы семьи и общества оказываются дети.
Саша, а как лично вы относились к усыновлению, возможности усыновления наших детей за границу? Когда такая возможность была?
Я вам скажу так. Закон Димы Якулева, он не релевантен тем санкциям, против которых нас применены. Потому что против нас применены экономические санкции, а мы применили где-то экономические санкции. Я считаю, что надо было все-таки поработать и с законодательством, и с органами опеки, и с учреждениями и так далее. То есть провести эту работу. А так получилось, что на неподготовленную почву мы сделали вот такой вот, знаете, закрыли занавес, при котором некоторое количество детей остались в России и так и никуда не уехали, в том числе и погибли. Пока не будет отстроена эта работа, вот эти бравурные заявления а-ля патриотические, это совершенно безграмотное заявление, потому что усыновление у нас падает. У нас в основном растет приемно-родительские отношения, приемная опека там и так далее. А дети с ОВЗ, они вообще находятся в ситуации, ну, усыновления крайне редкие. Вот я знаю девочку Василину Безрукую, которую, да, помните, без ручек девочка была, про которую весь интернет
у вас в Фейсбуке.
Они
тоже
ее установили, потому что у них христианские основы вот есть в отношении к этим детям. Но у нас страна многоконфессиональная, и в том числе и где-то светская, да. Соответственно, вот людей, которые готовы взять ребенка с ОВЗ с ограниченными возможностями здоровья, уже появляются, но пока недостаточно. У нас в школах-интернатах, вот я езжу от Донского монастыря в одно учреждение, там 250 детей, которые там живут до 35 лет и практически переходят потом в ПНИ и там доживают свой век. То есть, говорит, я там представил их, это, в принципе, один однокоренной зуб. То есть сначала бросают детей, потом дети бросают своих родителей. Вот, наверное, если мы будем смотреть не на политическую составляющую, да, а тестировать это все, то тогда направленность общества будет правильной. Знаете, такое понятие — направленный удар. Да, когда мы направляем все свои ресурсы, знания на преодоление какой-то трудности. Не говорим «плодитесь и размножайтесь, и будьте бедными», а говорим «вы можете развиваться в нашем государстве, даже для этого созданы условия». Если этих условий нет, то это все остальное просто, ну, безнравственно, понимаете? Потому что люди сами понимают, я вот, например, у меня четверо детей, но, знаете, чтобы прокормить четырех детей, приходится просто очень много работать. И я думаю, что я состарюсь гораздо раньше, чем бы мог бы состариться, потому что, ну, приходится реально добывать, работать. Папасик, мне как дети говорят, пап, только ты давай живи подольше. Вы знаете, вот одна из здесь из проблем, ну, то я работаю в Донском монастыре, да, там владыка Парамон меня благословил помогать. И мне все время подходят какие-то девочки 20-летние, говорят, 25-летние, Александр, вам нужны море добровольцев, мы сейчас пригоним, сейчас будут тучи. Я не верю в этой тучи, понимаете? Я верю в конкретные дела, в малые дела. Вот взял дерево, посадил, вот оно пошло. Взял бабушку, помыл в доме престарелых, вот и сделал. Знаете, критерии эффективности в конкретных детях, людях, в их изменении качества жизни, а не просто заявление, там, натягивание фактов, статистика, галочка. Вот, пока у нас-то галочка будет, у нас, значит, знаете, как говорится, птица каркает, а жизнь идет.
Спасибо за комментарий. Напомню, на связи с нами был Александр Гизалов, социальный работник, эксперт в вопросах усыновления и отец четверых детей. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храме будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, из 23 главы, где есть такие слова. Господь плачет о городе Иерусалиме и говорит: «Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот по поводу последних слов очень хотелось бы подробнее поговорить с нашим гостем, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО в нашей студии. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Мы понимаем, когда читаем Евангелие, что Иерусалим – это не просто Иерусалим, это вообще все мы люди, это весь мир и целый ряд людей, которые так или иначе себя с христианской традицией пытаются соотносить. «Собрать своих детей, как птица, – говорит Господь, – он хотел». Но мы не захотели. Речь идет о нас. А почему мы не хотим?
Очень интересный этот отрывок, на самом деле. Мы давайте немножко представим ту обстановку, которая царила вокруг этой фразы. Господь произносит, Господь, воплотившийся Бог здесь на земле, произносит эту фразу на горе Елеонской. Вечером уже, в понедельник, Страстной Седмицы, ему предстоит крестные страдания, которых он знает и на которые он пришел. Только-только ему кричали «Осанна вышних», «Благословен гряды во имя Господне», и вот он вместе со своими учениками, взирая на Иерусалимский храм, начинает об этом говорить и рассуждать. Можно сказать, он плачет об этом. Вся история человечества говорит о том, что Господь постоянно посылает своих пророков, которые бы должны были бы привести в чувство человека, привести его в то райское состояние, из которого он, можно так сказать, ушел, убежал, привести его на ту высоту, на которую был поставлен первый человек, и с этой высоты он должен был продолжить свое шествие дальше, обожиться, стать Богом, и ничто не помогало ему, этому человеку. Все средства для достижения обожения Господь посылал на протяжении всей-всей-всей истории. И вот наступило время, когда человек так низко пал, что не оставалось больше ничего, как только прийти самому Богу, воплотиться и пролить свою кровь безгрешную за людей грешных, тем самым принести одну из самых величайших жертв на земле, жертв, которая не просто так была принесена, а принесена была для спасения человека. И вот эти слова, я как птица, да, как мать, как заботливый родитель хотел вас собрать. Мы можем представить эту ситуацию, как Господь это все говорит. Теперь представим, что Он говорит, да. Мы можем представить эту заботливую наседку, курицу какую-нибудь, да, там.
Или можно?
Можно, даже нужно. Раз Господь нам прям этот образ посылает, то мы должны представить маленьких желтеньких птенцов, которые не ведают, скажем так, не то что страха, они не ведают опасности, которые их подстерегают кругом, и понимают, что не понимают, что далеко от матери-то уходить нельзя. Не потому что так хочется маме, вот этой наседке курицы, да, или еще чему-то. Они будут в безопасности. Она заботится о них, о безопасности. Господь говорит, что я хотел вас собрать, чтобы вы были в безопасности, чтобы у вас была немножечко другая жизнь. Я не хочу вас отрывать от себя, потому что ваша жизнь без меня будет страшной и ужасной, тяжелой. Мы этому, в общем-то, можем, скажем так, и свидетельствовать об этом. Хотя, казалось бы, сначала может у человека быть какая-то эйфория, какие-то положительные эмоции, но все равно конец его, в общем-то, бывает страшен без Бога. И вот Господь именно об этом и говорит, что все, что я делал, посылал пророков или какие-то чудеса совершал, или другие какие-то события в жизни, я совершал только для вас. Заповеди все, если мы на них посмотрим внимательно, вдумчиво, то они направлены только на человека, для того, чтобы человеку было хорошо. И Бог, конечно, плачет о том, что все, что было дано человеку и дается человеку, он этим не пользуется. Не пользуется и, к сожалению, приходит очень часто в то плачевное состояние, из которого, ну, как жертвой больше его не достать. Но и не только со стороны Бога, но еще и, к сожалению, распятием нас с вами. То есть человек, который должен войти в рай, у него другой, скажем так, заботы и проблемы на самом деле в жизни нету, если он даже очень часто ее не осознает, не видит или даже не хочет с ней соприкасаться, он все равно предстоит пред крестом своим, личным, собственным, житейским, этим временным, который вот здесь есть. Это работа, семья, дети, друзья, знакомые, все, что тебя там окружает. И если человек распинается, принимает это все окружающее его, да, начинает жить достойно, вот это и есть его крест. Тогда он входит в Царствие Небесное, конечно, не без Христа. Здесь никто не говорит, что вот я сам могу пострадать и войти без Христа. Но если человек не пользуется всем тем, что дает ему Бог, то, к сожалению, Царствие Небесное для него будет закрытым.
Эта самая фраза, что вы не захотели, говорит Господь, и ваш пример по поводу курицы, которая цыплят своих собирает, спасибо вам, кстати, за этот пример, потому что на нем мне как раз стало очень хорошо понятно, как мы очень часто не хотим всего того, о чем вы говорите. Смотрите, ведь птенцы, когда они чуть-чуть вырастают, начинают уже сами лапами ходить вполне активно, а потом еще и крыльями
мама
двигать.
Мама научила их искать червяков, они погнали за червяками и бежали от мамы.
Да? Вообще, понимаете, мир оказывается гораздо более любопытным, интересным, когда начинаешь выходить за ограду, отрываться от мамы. И чем дальше ты сам по себе туда уходишь, тем больше шансов, что ты какое-то новое открытие совершишь. А вы говорите, не отрывайся от мамы. Понимаете, ведь соблазн какой?
Ну, соблазн он всегда. То есть любопытство, интерес человека, желание познать что-то большее, это здесь не зависит от того, рядом с Богом ты или не с Богом. Это просто наше свойство, то, что заложено в нас. Образ и подобие Божие, оно развивается. Это было заложено еще в раю, когда была дана заповедь о обожении, точнее, не заповедь, а цель об обожении, это понятно, что то, с чем мы имеем дело, нам в конечном итоге, ну, я не хочу говорить, надоедает, а это становится нам привычным, обыденным, и мы начинаем куда-то идти на сторону далече. Почему очень часто, допустим, у людей церковных дети могут вырасти на какое-то время не церковными детьми, но проходит время, и он начинает искать дорогу обратно. Кто-то находит, кто-то нет. Это тоже такой очень тяжелый момент. Почему мы не хотим собраться вокруг Бога? Каждая душа христианка, мы вышли от Христа, мы знаем, что такое добро, и многим оно наскучило, поверьте мне. Быть добрым многим наскучило. Вот. Попробовать что-то другое, то, что диктует мир, человек пробует, а потом ему очень трудно от этого отделаться. Это среда, которая тебя не просто интересует, она поглощает, а потом не отпускает. Господь плачет о тех, которые не захотели принять его, которые не захотели жить по его заповедям, которые отвергли его. Вот о ком он плачет.
Отец Игорь, ну вы сказали, что у человека есть только одна забота – это достичь Царствия Божия, оказаться рядом со Христом. А остальные заботы? А для кого-то, может быть, этого вообще в системе приоритетов такого вопроса не стоит, не существует.
А я и сказал, что человек может даже этого не подозревать, но все равно другой цели-то в жизни нет, по большому счету. Обожение – это смысл жизни человека. Не может же быть смыслом жизни человека его дети. Ну, не может же быть смыслом жизни человека сажание дерева, строительство дома, ну, назовите еще какой-нибудь смысл жизни. Все это приходит вот именно то, о чем мы в самом начале сказали, ветхость. Все это приходит в тление. Ребенок вырастает и уходит. Дом проходит какое-то время и разрушается. Дерево завянет. А если это дерево посажено в большом городе, оно завянет в два раза быстрее из-за кошечек и собачек. Вот. Так что есть что-то другое, что вне времени произошло, и что вне времени и останется. Это только Бог. И смысл человеческой жизни, смысл его доброделания, смысл его страданий, смысл его учебы, смысл его работы, смысл его слов – он так или иначе все равно будет восходить к Богу, даже если он этого не подозревает. И если мы не знаем нашего предназначения, это не значит, что мы к этой цели не идем или от нее не удаляемся. Мы все равно идем к цели. Пока что, кроме церкви, никто не ответил на вопрос, зачем мы живем, зачем мы появились в этом космическом взрыве. Или зачем мы прошли эволюцию, или зачем мы, нас сюда занесли инопланетяне. Пока что еще никто не ответил, кроме церкви, на все эти зачем.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
О наводнении в Приморском крае рассказывали во многих СМИ. 26 поселков оказались в первой неделе сентября в буквальном смысле под водой. Сотни людей остались без домов и без электричества и связи. Жители укрывались на крышах уцелевших построек и спасали друг друга. Сегодня острая фаза уже позади, однако людям по-прежнему очень нужна помощь. На месте бедствия побывали сотрудники синодального отдела по благотворительности и социальному служению, сестра милосердия Полина Юферева и протоиерей Андрей Близнюк, профессиональный аттестованный МЧС-спасатель. Они собрали информацию о том, что нужно людям. И сегодня, после 20:00, в эфире «Светлого вечера» мы подробно с ними об этом поговорим. А пока отец Андрей попутно записал несколько рассказов местных жителей, переживших наводнение. Мы предлагаем просто послушать фрагменты этих рассказов. Многие вещи здесь говорят сами за себя.
Вода очень быстро прибывала, и был очень большой поток. Нас сносило все время. Мы добрались сюда, вот до этого сарая. Но в сарае как раз поднялся пол очень высоко. Мы попробовали забраться на нее. Младшая дочь держалась за столбик. Я попыталась забраться, забралась на этот пол. И в углу собралась куча крыс, огромных крыс просто. Я их испугалась.
Поставили с той стороны дома большую лестницу. Сын спустился, поднял одну собаку, потом вторую. Кота мы сразу с собой забрали. И вот жили всей семьей. Я, матушка, две дочери, большая и младшая, и сын. И вот трое суток мы были там. Ни света, ни телефона, ни сети, ничего не было. Как бы беда такая, когда трещит дом, идет большой поток воды.
Хуже уже не может быть. Лежала на полу и Боженьку просила, да помоги ты мне встать. Вот, только встала, чтобы. Ничего, выкарабкаемся как-нибудь потихонечку. Вот, будет все нормально. Я так думаю, что будет все нормально. Лишь бы это, все было хорошо. Лишь бы маленькие дети там, где они там, как их пережили, все это я не знаю.
Сносило все, просто вот здесь контейнера плыли с такой скоростью, что мы даже не поняли, или это грузовик железный проплыл, или контейнер. Несло туалеты, несло...
Бани, дрова,
кури, коровы. Я не знаю, это ужас просто какой-то.
Предприниматель наш местный Федоров, он из холодильника все отдал, мясо, рыбу замороженную, мороженое раздал, все, что было заморожено, все раздал. Бесплатно.
Сегодня тема наводнений уже почти ушла из новостей, но люди-то все равно остаются жить на территории затопленных поселков. Им нужна питьевая вода, продукты, тепловые пушки и генераторы. Помочь им может каждый. Подробную информацию о способах сделать пожертвования можно найти на сайте Синодального отдела по благотворительности и социальному служению diakonia.ru или можно отправить СМС на короткий номер 7715 с текстом ЧС, две буквы, заглавных, ЧС, пробел и сумма перевода. 7715, короткий номер и текст сообщения, ЧС, пробел и любая сумма перевода. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».